Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, город Москва, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер. Мы встречаемся почти уже совсем накануне и праздника Благовещения, и в этом году примыкает к ним Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим. Самые важные дни православного христианина, предшествующие Пасхе. Господи, вот мы старались что-то в посту сделать. Помоги нам сейчас не ослабнуть, укрепи нас и дай нам пост достойно провести до самого его завершения.
Сегодня тема нашей передачи – христианин в условиях нравственного выбора. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, как часто христианин попадает в ситуацию нравственного выбора?
Строго говоря, всегда. Он, так по большому счету, никогда из этой ситуации не выходит, за исключением тех редких, в общем, случаев, когда все спокойно, мирно, и враг не искушает. Но, к сожалению, жизнь наша, видите, как Маяковский говорил, планета наша для счастья недостаточно оборудована. Угу. И поэтому мы, конечно, очень подвержены всякого рода воздействиям, которые мы обыденно называем искушениями, но искушения ведь могут быть очень-очень острыми, доводящими до отчаяния, чуть ли не до желания расквитаться с жизнью. И ты всегда оказываешься в выборе, как поступить. Вроде бы все известно. Есть заповеди, ты читал Евангелие, и чего проще, следуй за Христом. Но это так хорошо, гладко было на бумаге. А следовать очень сложно, потому что требования Спасителя, они максималистичны. Мы устраиваемся в удобную нишу. Вот что можно есть, чего нельзя пить, а какие мне нужно тексты прочитать. Но если ты начинаешь всерьез жить духовной жизнью, ты очень скоро убедишься, что это, хотя и существенно, но далеко не единственное, и к этому вся жизнь в церкви не сводится. Мы с вами находимся в студии, где представлен образ Спасителя с двумя разбойниками. А я хотел бы вернуться к словам, не так давно мы читали в «Стоянии Марии Египетской» великий покаянный канон Андрея Крицкого. Там говорится об этих двух разбойниках. Один разбойник, оглаголовавшатя, имея в виду Христа, другой разбойник, богословившатя. Оглаголовавший — это оговаривал. Оговаривал и злословил, а другой богословствовал. Потому что, когда он сказал «помяни меня, Господи, во царствии Твоем», это признание Христа Богом, сделанное в самом критическом месте, в день своей собственной кончины. И в день кончины Христа, как ты можешь исповедовать Богом того, кто сейчас испустит дух рядом с тобой? Тебе естественнее сказать: да никакой он не Бог, такой же, как мы. Что и сделал другой разбойник, оглаголовал Христа. Но награда благоразумного разбойника была рай. Если мы ищем для себя Царствие Небесного, то мы должны быть готовы к тому, чтобы в ситуации нравственного выбора пребывать и верить в то, что Христос рядом здесь. Он также присутствует, как присутствовал на кресте с добрым разбойником. И мне не нравятся слова, что Христос большего креста, чем потянуть, ты сам сможешь, не даст. Христос не дает вовсе крестов. Христос сам берет на себя все кресты. И не надо вот здесь говорить об этой такой сентиментальной стороне. «Не дарите мне беду, словно сдачу», как пелось в одной песне советского времени. Речь не об этом. Речь о том, что все берет на себя Христос. Но если ты вправду его последователь, ты все время находишься в силовом поле выбора. И этот выбор не всегда так очевиден, как кажется на первый взгляд. Есть или не есть мясо постом, выбор очевиден, он за тебя сделан. Ты можешь просто с этим согласиться или нет. А когда ты видишь разного рода несправедливость в мире, слушайте, ну кто, у кого повернется язык, мы с вами встречаемся на следующий день после террористического акта чудовищного в петербургском метро, сейчас вся страна бросится обеспечивать безопасность метро и так далее, и все это, к сожалению, терроризм очень трудно победим, потому что он молекулярный. Его системно не сломить до тех пор, пока каждый из жителей страны не будет на своем уровне бороться с этим. Так вот, кому придет в голову сказать, что там умершие дети пострадали за дело? Ну, конечно, нет. Нам в первую очередь их должно быть жалко. И тяжко нам должно быть. И вот эта ситуация, когда с внешней стороны многим кажется, что Бог вышел из ситуации. Неверующий сердце скажет, а где был ваш Бог в петербургском метро, когда умирали эти дети? И только человек всерьез мыслящий и верующий скажет, это и он там умирал, потому что он умер здесь. На этом изображении мы видим это. Ересь. Одна из первых ересей христианских сект, так называемых докетов, состояла в том, что они учили, будто Христос не страдал. Он на кресте, дескать, призрачно страдал, ему было не больно. Мы знаем, что больно. Эта боль отдается в нас, в том числе и болью петербургского метро. Это тоже часть страданий Христовых, которые он за нас всех претерпел. Наша задача – помочь Христу в его крестоношении и быть рядом с ним, чтобы он не оставался один.
Вот, отец Александр, понятно, когда стоит ясный выбор перед человеком в какой-то критической, острой ситуации. А если жизнь человека более-менее ровно складывается, казалось бы, какие ситуации нравственного выбора стоят перед человеком, может быть, которые он даже не замечает? Просто в повседневности, ежеминутно, ежечасно. То есть человек должен быть всегда в состоянии готовности, бодрствования. Вот какие...
Да, должны какие-то такие радиомаячки работать. Они очень простые, и их всегда хочется обойти стороной. Врать или не врать? Брать взятки, мелкие или какие-то знаки внимания, или не брать. А быть лицеприятным или не быть лицеприятным. Ну а что? Разве это не нравственный выбор, когда ты с начальником угодлив и готов детей его в детский сад отводить, с собственной семьей невнимателен, а с тем, кто ниже тебя по социальной лестнице, просто... хам и грубиян. Это что, разве не нравственный выбор? Разве это не имеет отношения ко Христу? Имеет прямое. Если ты... Я сколько раз на исповеди от разных совершенно людей слышал, ну, конечно, грешим, как все. Угу. А что значит, как все? Угу. А Божья Матерь тоже, как все, грешила? А святые угодники, как все или иначе? И не бывает ничего, как все. Всегда очень конформно, всегда очень удобно сослаться на то, что все грешат. Это неправда. Не все и не одинаково. Кто-то тоже первый в свое время крикнул «Хайль Гитлер!», а потом этот крик утонул в море других криков. Всегда удобно присоединяться, когда ты кричишь то же самое, что кричит толпа. Но Христос сказал, что мы не принадлежим толпе. Всей жизнью своей об этом сказал. И о спасении сказал, что Царствие Небесное силою нудится. И те, кому оно нужно, восхищают его, то есть забирают его, фактически отнимают его. У кого отнимают-то? Неужели у Христа? Отнимают у обстоятельств своей грубой, очерствелой, примитивной жизни. Так вот, не быть примитивным, а сострадать. А сострадать нам легко или сложно? Нам легко раз в год... в какой-нибудь памятный день передать посылочку в тюрьму, потому что в этот день мы празднуем День памяти в узах держимых. Или красиво помочь бабушке, пресловутой бабушке, перейти пресловутую улицу. А о ком-нибудь постоянно заботиться. Я помню очень хорошо, мой покойный духовник, отец Борис Гузняков, замечательный настоятель одного из известнейших московских храмов «Всех скорбящих радости» на Большой Ордынке, он говорил, вот пришло письмо, друзья, сам вон и говорил на проповеди, вот пришло письмо, друзья, нас просят помочь пациентам психоневрологического диспансера, там, ну, сумасшедшие люди. Надо за ними ухаживать, выносить судно, убирать, с ними разговаривать. Они будут разговаривать с вами на другом языке. Но я сразу говорю, друзья, давайте в это будем включаться только в том случае, если мы готовы делать это не раз, не два, а постоянно. Кусок жизни этому посвятить, проще говоря. Если это будет так, то в это можно включаться. Если нет, лучше даже не приступать. Разве это не нравственный выбор? Нравственный выбор – это всегда выход из зоны комфорта. Вот так.
И христианство вообще – это выход из зоны комфорта?
Бесспорно.
То есть это всегда неудобно?
Это зона турбулентности.
Зона турбулентности.
Всегдашняя зона турбулентности. Я не знаю, вот мы, слушайте, вот мы читаем с вами Евангелие. Я думаю, что такой горечью пронизаны слова Спасителя. У лис есть норы, у птиц есть гнезда, а Сыну Человеческому голову негде преклонить. Ведь так было и так будет всегда. Христу всегда будет негде преклонить голову. Будут роскошные золотообильные храмы, будут замечательные образцовые, не знаю, все что угодно, дома престарелых и так далее. А Сыну Человеческому всегда негде будет преклонить голову, потому что Он о всех отверженных. И о всех неотверженных тоже. Они просто не знают, что они несчастны. Предается, приходится на человеческий, заклатися и датися вснеть верным, как мы слышим в херувимской песне, вместо херувимской песни в Великую Субботу. Вот он всегда будет так делать. А нас позовет только к одному. Не живите по заповедям, потому что жить по заповедям, это само собой подразумевается. Рано или поздно вы окажетесь в ситуации очень непростой. Мне кажется, что даже в советское время люди, которые занимались каким-то творчеством, например, Владимир Семенович Высоцкий, вот эту категоричность спасители чувствовали. А они осмысляли ее на каком-то другом материале, например, революционном. Но вот у него есть песня «Деревянный костюм» у Высоцкого. И там говорится о тех, кто вас будет мучить. И будут веселы они или угрюмы. Вот. Но надо выбрать деревянные костюмы людям, людям, людям. Мы окажемся в ситуации такого выбора, при которой с точки зрения житейской то, что мы выбираем, ведет к проигрышу, а в смысле вечной жизни к победе. И вот разница между житейским проигрышем и духовной победой, ее можно только своей шкурой ощутить. Ей нельзя научить. Ее можно почувствовать и всегда держаться. Всегда проигрывай для того, чтобы приобрести больше.
То есть, если человек в христианстве ощущает себя комфортно, то это, наверное, повод задуматься.
Если человек пришел, чтобы в христианстве стать олигархом, то он должен узнать, что он не станет, потому что в христианстве нет олигархии.
Вот еще интересный вопрос о жертвенности. Жертвенность может быть искренней, но ведь она может быть и лже-жертвенностью.
Но видите, само понятие жертвенности, оно естественным образом связано с жертвой, но оно подразумевает, что тебе есть что жертвовать. Это не обязательно деньги. Есть нечто значительно более важное, чем деньги. Это, например, твое время. Это твои силы. Это твоя страсть в хорошем смысле, твоя посвященность тому или иному делу. Так вот, ты для начала должен не быть пустышкой. Ты должен из себя что-то представлять. Я несу жертвенное служение. Посмотри на себя в зеркало. Какое жертвенное служение? О чем идет речь? Что ты делаешь? Ты кто такой? Что ты из себя представляешь? Вот. Что ты можешь пожертвовать, кроме вот грехов и кучки шерсти. Вот. А если ты талантливый человек, если ты Богу можешь угодить, и ты стараешься делать, бывает простой, не книжный, смиренный человек, но в нем столько простоты и тишины духовной, радостной очень тишины, что он этим может прийти, и люди вокруг него начнут улыбаться. Вот это жертва, это я понимаю. Она нематериальна. А люди очень многие и о материальной жертве смотрят так, как смотрели античные герои. Доу-дес, ты мне, я тебе. Такая была схема договоренности с лже-богами античными. Вот мы тебе денежку, а ты нам доход и здравие. Ведь не секрет, конечно, что очень многие копейку какую-то в храм приносят. Не Христу даже приносят, а из суеверного страха, что что-нибудь пойдет не так и не сложится. Это желание, такое грубое желание подмазать, как древнерусская такая традиция говорит. И не работает это со Христом. Не работает это с Христом. А вот и фальшивая жертвенность тоже придумывается. Знаю одного человека, который из ложно понятой жертвенности устроил огромное путешествие для подростков в труднодоступное место. Сам, будучи больным, тяжкой болезнью. И ему противопоказано было посещать это место. Он туда поехал, чтобы, ну, в собственных глазах, в первую очередь, быть хорошим. А ему нельзя, потому что здоровье тоже дар Божий. И ты должен о нем побеспокоиться, потому что ты еще очень многим нужен. Красивая история, конечно. Ты там в какой-нибудь Антарктиде свозил детей детского сада. А дарованный тебе Богом дар жизни ты зачем загубляешь? Вот здесь нет никакой жертвенности. Здесь есть поза. Вот жертвенность и поза не одно и то же.
У нас звонок, отец Александр, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Валентина. Я живу в поселке. И вот у нас в поселке есть небольшой приход. И ну, храм у нас небольшой, и ходят прихожан немного. Но у нас есть одна прихожанка. Она как бы начинает, когда батюшка ведет службу, после этого говорит, вот он начинается исповедь, батюшка прерывает литургию, он неправильно делает. И еще много. Как бы она смотрит за службой и говорит, вот это неправильно, мы имеет ли она право так вот говорить? Или батюшка все, что как делает, это все правильно.
А в чем состоит вопрос?
Вопрос состоит в том, имеет ли право мы вот указали?
Имеет ли право. А у нас проблемы со связью, но я так понял,
но что... Но суть вопроса более или менее права. Угадывается. Да. Если, видите, мы не очень здесь в студии хорошо услышали окончание вашего вопроса. Если я верно понимаю, вы спросили, имеет ли право любой человек комментировать то, что происходит в храме, и давать этому свою оценку? Да, конечно, имеет право. Просто для всего свое время и свое место. И если человек свои оценки дает во время богослужения, и тем более отрывая других людей от службы, то это совершенно не по делу. А кроме того, видите, мы очень самовлюблены, и мы считаем, что если та или иная оценка наша, то она правильная. А это совершенно не обязательно. Этот человек... Вот я помню, я был ошарашен, когда меня только... Я достаточно длительное время служил за границей. И когда вернулся после командировки многолетней в Москву, в храме много прихожан. И мы стали причащать, как это естественно делается, из многих чаш. Для того, чтобы люди могли спокойно, без суеты и без давки причаститься. Но это совершенно техническая подробность. Вдруг я обнаружил, что ко мне подходит прям пышущий ненавистью человек и говорит: «Зачем вот вы из двух чаш причащаете, что нельзя из одной?» Но я был так поражен, во-первых, тем, что сам по себе вопрос возник, он ничего не значит. А во-вторых, какая за этим стоит агрессия, какой напор, какой пафос. То есть почему же это вас так... Почему так людей заводят малозначительные, в общем, абсолютно технические подробности? Почему мы придаем этим вещам такое большое значение? Почему мы причащаем из двух чаш? Я попытался какие-то богословские аргументы привести. Ну вот, чаша одна, духовная чаша, конечно, одна. Но из многих чаш причащают для того, чтобы всем было это удобно. Но это все не сработало. Сработал только мой, признаюсь, несколько такой прямолинейный вопрос. Я говорю: ну скажите, пожалуйста, а вот вам два глаза зачем? Ведь одного тоже вполне достаточно. Ну просто вот у вас вот какой-то... Так вот устроено. Так устроено. Поэтому, завершая ответ на вопрос нашей зрительницы, скажу, вопрос не в том, кто и как что комментирует, а с добром или с сердцем. На пользу этот комментарий идет. Вот можно сказать: батюшка, что вы службу затягиваете? Но если это будет сказано нежно, по-доброму, сердечно, батюшка может прислушаться, если он не прав. А если это так раздраженно и злобно, то злоба нигде никогда пользы не принесет.
Отец Александр, вот, допустим, есть такая ситуация, когда человек стесняется в среде нецерковных людей молиться перед едой или креститься перед храмом. А правильно ли он поступает? Может быть, это может смутить людей? Или, может быть, следует проявлять свое христианство только в поступках, чтобы люди не видели, что человек как-то очень демонстрирует свою веру?
Спаситель говорит со всей определенностью: если вы меня постесняетесь исповедовать перед людьми, я постесняюсь вас исповедовать перед Отцом Небесным. Я не буду вас исповедовать перед Отцом Небесным. Мне горько говорить, что вот этот псевдоинтеллигентный подход, вот не надо креститься перед храмом, вот надо так вот. Ну, здесь же разная публика. А мы, извините, здесь это не стриптиз, это не какое-то зазорное действие. Ты выражаешь свою жизненную позицию, кредо.
Опять же, в некомфортную ситуацию человек попадает, когда...
В некомфортную ситуацию попадаешь. Мне горько говорить, что примером для нас в подобных ситуациях сейчас являются... Наши мусульманские, например, соотечественники, не только соотечественники. Я однажды путешествовал из Каира в Александрию на такси. И вот я долго и мучительно договаривался о стоимости, но не подозревал, что произойдет следующее. В полагающиеся часы мы путешествовали по пустыне, там большое расстояние. Водитель этого такси останавливался, доставал коврик, устанавливал, где восток, и молился. Совершал намаз. Ему было абсолютно безразлично, как я к этому отношусь, будучи пассажиром, который согласовал с ним довольно высокую стоимость поездки. Потому что это очень разные весы. Какой-то пассажир, которого он больше никогда в жизни не увидит, и самое главное — его деяние. Почему ужасно то, что нам нужно вот на таких примерах учиться? Раньше На Великий пост не работали театры и мясные лавки. А сейчас я смотрю в культурной карте Москвы на Страстной неделе немало хороших, интересных, замечательных концертов. Они поставлены в Великую пятницу, в Великую субботу. И я думаю, вот что, как вот реагировать на эту ситуацию? Вот концерт Шарля Азнавура будет. Мне бы с удовольствием хотелось туда сходить, но он в Великую пятницу, об этом речи быть не может. Чем разговаривать о том, что мы православная страна, надо сделать очень просто. Надо не покупать билеты и не приходить даже на хорошее событие, если они в те дни, когда религиозно это нельзя делать. И тогда тот же Шарль Азнавур или кто угодно, он скажет своим продюсерам, что-то не то, не надо в те дни, когда у них Великая Пятница или Великая Суббота, не надо ставить концерты, мы не соберем людей. Вот это демонстрирует действительную православность или неправославность людей. Если на Страстной неделе никто не пойдет на концерты или в театры, и должны, на самом деле, не пойти на концерты, в театры, на выставки, в музеи, куда угодно, сколь бы они хорошими и добрыми не были. И вот тогда будет действительно так. И из этой же оперы боятся креститься перед храмами. Это то же самое. Не надо покупать билеты в Великую Пятницу, не надо бояться креститься у храмов. Вы никого этим не оскорбляете. Оскорбляете вы, если вы залезаете на чужую территорию, перекрестившись для самого себя и для Христа. У храма вы никого не задели.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела бы спросить батюшку вот о чем. Но время Великого Поста – это особое время, когда нужно в своих грехах поковыряться. Но вот чем больше внимания обращаешь на эти грехи, тем больше наступает, ну, не уныние, а вот такое нерадостное состояние. А вера вроде наша – это радостная вера. Как вот сохранить душевное спокойствие и радость при этом… очень скрупулезно рассматривая свои, так скажем, не очень добропорядочные поступки и помыслы. Спасибо огромное.
Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Но вот, словно отвечая на ваш вопрос, больше полувека назад преподобный Силуан Афонский сказал: «Держи свой ум во аде и не отчаивайся». То есть будь к себе совершенно трезв, строг, и давай верную оценку. Вот один очень мудрый человек говорит, правильное отношение к своему греху, оно такое. Если тебя спросить, почему ты это сделал, ты можешь сказать: «Господи, я не знаю, мне стыдно, я не знаю, как вообще такое возможно, мне этот грех отвратителен». Мне всякий грех отвратительный, а собственный грех, конечно, должен быть отвратительным вдвойне, потому что я не мог от себя ожидать, что я так поступлю. Но грех не повод отказаться от боя. Да, мы упали, но человек от зверя отличается тем, что вот зверь, кабан, вот он ляжет в лужу, грязную лужу, на бок плюхнется и лежит. Человек тоже может упасть в грязную лужу, но человек способен вставать. Это отличие человека от животного. Встать и сказать: «Моя одежда грязна. Увы, не только одежда, но и душа. Но я могу встать. Я через покаяние соединюсь вновь со Христом. Я буду двигаться вперед, а не назад». Кровоточивая за низ одежды Христа, там, не знаю, пальцем просто пыталась удержаться, и был прощен ей ее грех и недуг. Вот. И нам точно так же. Вставать и идти. Все христианство – это одно. Вставать и идти. Не ныть, не бояться, не находить комфорта в лежании. Потому что лежание, конечно, очень комфортно, и грязь со временем становится привычной средой обитания. Но нам нельзя. Так, у меня тоже, как и у вас, был какой-то период, когда всякое воспоминание о собственном грехе приводило к унынию, а сейчас не приводит. Не потому, что я к греху стал лучше относиться, естественно, а потому что я знаю, что, борясь с ним хотя бы отчасти, я становлюсь взрослее, я становлюсь, ну, внутренне ближе ко Христу. Я Господу говорю: «Господи, я это и это люблю, и у меня вот такая вот греховная есть плоскость, но я ее буду стирать. Я это буду делать ради тебя. Ты весь и яко люблю тебя.
Отец Александр, а следует ли человеку вступать в споры о вере, если эти споры порождают как бы разрушение мирных и доброжелательных отношений между людьми? Или, может быть, не вступание в споры, уход от споров является предательством веры?
Ну, мир — это высокая ценность, но не абсолютная. Вот. Тогда как Христос — ценность абсолютная. Я думаю, что нам здесь надо просто руководствоваться вполне ясно высказанным Спасителем принципом. Не мечите бисер перед свиньями. И если какой-нибудь офис, в котором на бизнес-ланче 150 человек собираются и, среди прочего, обсуждают дела церкви, и так вот, между котлетой и десертом, а вот там у них что-то, скоро Пасха, это не надо. Бессмысленно убеждать людей, которые не пытаются искать истину. Таких людей очень много. Для них это разновидность тейбл-тока. Угу. Такого застольного разговора, потому что надо же о чем-то говорить. А всегда удобно говорить. Людям нравится, и мы должны это понимать, людям нравится говорить о чужих грехах. Людям нравится чувствовать себя выше и чище, и нравственно сильнее других людей. Поэтому о собственных грехах, конечно, говорить не хочется. А церковь уникальный в этом смысле
объект.
Институт. Она не может ответить. Ну, потому что вот вы говорите о каком-нибудь боксере, о том, что он такой-сякой, но просто вы в этой ситуации значительно внимательнее следите за словами, потому что существует вполне негипотетическая ситуация, что в каком-нибудь переулке с этим боксером встретитесь, и он найдет свои аргументы для того, чтобы вас переубедить. Вот. Церковь беззащитна. И ее на протяжении всей истории пытались унизить и оскорбить, и она не может. Церковь не может никого посадить в темницу. Церковь не может, как боксер, дать силовой сдачи и так далее. Она может только Христом ответить. Так вот, если люди ищут правду, давайте разберемся. Вот у меня был какой-то период, когда мне приходилось заниматься проблемами церковных детских домов, и меня поразила следующая история. Очень многие говорят: вот, ваша церковь, вы вот только какие-то государственные гранты получаете, у вас все ради денег, у вас... Вот, в общем, вы прожигатели жизни. Я узнал к тому моменту, что в церковных детских домах содержится детей почти столько же, сколько в государственных детских домах. Церковь за свой счет содержит огромное количество учреждений защиты детей. Не церковь породила бездомность, не церковь породила преступность детскую. Церковь взяла на себя ту миссию, которую, по идее, конечно, должно осуществлять государство. Это дети страны. Но церковь в силу своей природы о них беспокоится. Там, где государство очень часто отступает. И вот если люди хотят разобраться, давайте разберемся. Нам не надо бояться. Почему-то начинают кокетливые разговоры. Вот, финансы церкви. Да все открыто. Давайте разберемся, сколько церковь зарабатывает. Давайте разберемся также и в том, сколько она тратит. И все эти приюты, все эти хосписы, все это очень дорогостоящие дела. Скольким людям оказывается помощь? Вон одна больница, в Москве больница святителя Алексия, центральная клиническая больница святителя Алексия, которая по скорой помощи и без скорой помощи обслуживает всех без исключения людей бесплатно. Там делают сложнейшие операции. Там находится городской флебологический центр. Людям с больными венами помогают. Да, может быть, там не роскошно, но там люди с очень хорошими руками и умом работают. подлинные хирурги, золотые руки. Вот. Это тоже церковь. И вот если есть желание разобраться, давайте разберемся, что там на самом деле происходит, то можно вступать в эти разговоры. А защищать, метать бисер перед свиньями тоже не нужно.
Отец Александр, всегда ли следует помогать человеку? Всегда ли всякому? Бывает так, что человек пользуется помощью и, как говорится, садится на шею, и эта помощь ему может быть только во вред, может ему быть неполезной.
Ну вот, во-первых, есть ритуальная такая помощь. Всегда видишь у храмов нищих, и люди, выходя, так достают свои бумажники, какие-то копеечки отдают. И мне здесь всегда на ум приходят слова святителя Иоанна Златоуста. «Милостыня да запотеет в твоей руке». Это означает, не надо торопиться. Правда жизни такова, что большинство вот этих нищих, которые просят милостыни в метро, на вокзалах, у храмов, это, в общем, организованные сообщества, преступные сообщества. Это люди, которые всех нас вместе взятых больше зарабатывают. Я очень хорошо помню, для меня это было таким отрезвляющим опытом знакомства. Я был студентом и ходил, я учился в университете, жил не очень далеко от него и ходил мимо Черемушкинского рынка. И утром там в центре входа на рынок такая замечательная нищенка занимала место. И очень она так была способна разжалобить людей. Однажды я не в урочный час возвращался, в поздний, советское время еще. Вот за ней приехала черная «Волга» с водителем, она села на заднее сиденье и уехала. Вот. Ну, естественно, там с барышом серьезным. Вот. Нам не надо кормить, нам не надо кормить преступность, тем более, что используются подлые способы. Дети на руках. Эти дети, мы не знаем, выкрадены они или еще что-то, им часто смазывают губы водкой для того, чтобы они спали. Или собачки больные. Мы не знаем, что с ними. Этим собачкам никто не поможет. И детям этим никто не станет помогать. Мы не должны кормить преступность. Мой совет в этой ситуации – помогать тем людям, которых вы лично знаете, которым вы доверяете. Это же касается и храмов. Не знаете, кому конкретно помочь? Придите в храм, помогите храму. Или какому-то социальному проекту, который вам известен. Когда вы точно знаете, что уж греха таить, что ни копейки не украдут. И когда вы скажете, ну, а на что пошли деньги? Вам представят 100 томов чеков, отчетов, фотографий и так далее. У нас, слава богу, прошло время, и когда благотворительные фонды сплошь создавались жуликами, я предполагаю, что их подавляющее большинство все равно аффилировано с теми или иными нечистоплотными людьми, но есть достойные проекты, где действительно помогает людям. Помогайте всегда адресно. Не откупайтесь от Бога копейкой, которая попадет в грязные руки.
Следует ли проявлять доброжелательность к человеку, если в глубине души искренне не чувствуешь этой доброжелательности? Но, с другой стороны, не хочется быть сухим, холодным человеком. А вот такая неискренняя доброжелательность, как бы вежливость, она похоже на лицемерие.
Но я в сухости и холодности ничего плохого не вижу. Я не думаю, что ты можешь быть ровным абсолютно ко всем. Корректность – это способ избежать хамства. Если ты к человеку ничего сердечного не чувствуешь, не нужно выдавливать из себя псевдохристианское ощущение. Брат, сестра. Да нету за этим ничего такого. Ты к родному-то брату порой не относишься как к брату. Чего уж тут говорить.
Да.
Вот. Ну, скажи просто, ну, будь корректен. Надо избежать мордобоя, попросту говоря. В том числе в христианских сообществах это сплошь и рядом бывает. Если не физический мордобой, то словесный, ужасные такие взаимные обвинения и так далее. Мы должны этого избежать. Корректность и сдержанность – это хороший способ. Это как, ну как, люди на ответственные встречи приходят хорошо одетые, костюм-галстук. Вот корректность – это тоже костюм-галстук в межличностном общении христианина.
Вопрос, как распорядиться своим временем, это тоже вопрос нравственного выбора. Что бы вы могли посоветовать? в этом вопросе?
Вот очень интересно отвечал покойный владыка Никодим, Авва святейшего патриарха, его духовный отец. Я прочитал в воспоминаниях одного священнослужителя. Тот тогда еще был студентом Ленинградской духовной академии, священнослужитель, а владыка Никодим был митрополитом ленинградским и новгородским. И, видимо, этот мирянин тогда еще какие-то проблемы испытывал. Вот он спросил, а как, владыка, а как бороться с блудной страстью? Ему ответил очень прямо, ты должен не пить и работать так, чтобы у тебя не оставалось свободного времени. Потому что безделье — это, конечно, корень и мечтательности, и своеобразной глупости, и очень многих других грехов, которые сцеплены, прям в цепочку такую соединяются. Результатом безделья огромного количества свободного пустого времени становится необходимость время убивать. Вот принято же говорить, как убить время. Да не надо его убивать, его должно ни на что не хватать. И ты должен сказать, что вот, Господи, пока у меня есть силы, пока у меня есть руки и ноги, я не буду оборачиваться на часы. Я буду делать все то, что я могу сделать. Ты мне дал ведь очень многое. Дал способность, не знаю, владеть иностранными языками, я буду что-нибудь переводить, преподавать. Дал способность сердечного заступничества, буду помогать, не знаю, волонтером стану. Дал какие-то другие способности. Я их все, без оглядки на то, сколько мне платят и как ко мне относятся, я буду использовать. Потому что я знаю, что ты мне все равно воздашь, ты мне все равно поможешь. Я очень хорошо помню голодное время начала 90-х годов, когда вот мы, студенты университета, все сплошь занимались репетиторством, потому что у нас стипендия была меньше, чем стоимость месячного проездного билета на метро. И тогда очень многие ушли в коммерцию, ушли в бизнес. А другие сохранили верность профессии. Я учился на историческом факультете. И за науку ничего не платили, как и сейчас. Копейки, сущие копейки. Но есть нечто выше, чем эти деньги. Кто ушел в бизнес, несчастливые люди, они все равно с ревностью смотрят на то, как их бедные, но счастливые бывшие однокурсники издают книжки, преподают в университете, потому что ты этому учился, это было твое призвание, ты призванию изменил. Чечевичной похлебки, она важна, но не оставит тебя Христос без денег, если ты ему доверяешь. Я по собственному опыту, например, знаю, что вот Бог, он очень точен в этой ситуации, он никогда тебе не даст сверх нужного денег, потому что ты можешь зазнаться, ты можешь заесться, но и не даст меньше. Он даст ровно столько, сколько нужно, и ты сам потом поразишься. Вот тебе нужно отдавать кредит 16 235 рублей. Вот у тебя
ровно
17 тысяч к моменту выплат кредита будет.
К сожалению, время наше постепенно подходит к концу. Еще один вопрос все-таки успею задать. Скажите, отец Александр, в ситуации, когда видишь недостатки ближнего, есть желание исправить человека, помочь ему, указать ему на эти недостатки, может быть, даже из лучших побуждений. Стоит ли себя в этом сдерживать? Может быть, стоит смотреть только в себя, только на свои недостатки, смотреть и воздерживаться от такого вот, от такой позиции вот исправителя такого?
Ну, надо судить, конечно, по тому, насколько этот ближний действительно тебе ближний. Потому что мы, конечно, склонны видеть только недостатки других людей. И ты должен быть сам свободен от того недостатка, о котором ты собираешься сказать слово обличения своему близкому человеку. То есть, если ты стреболюбив и жаден, то тебе не надо в другом скупость обличать. Если ты труслив, не надо других призывать к смелости. Это первое аксиоматичное требование. А второе, если у тебя добрые отношения, добрые, сердечные, то ты найдешь возможность. Спаситель, смотрите, он грешника как такового не обличает, он всегда обличает грех. И очень часто не говорит: «Ты, Петр, виноват». Угу. Он притчу говорит. И из притчи становится ясно, что в этом направлении не нужно двигаться. Или в этом нужно двигаться. Вот. И у хороших людей всегда найдется возможность как-то сказать или метафоры, или притчи, или оказаться в каких-то обстоятельствах, когда человек расслаблен, готов тебя услышать, а не напряжен и жесток, угу, ожидая, что ты сейчас вот его будешь колотить здесь, да еще прилюдно. И тогда слово дойдет. Дорогой, будь поосторожнее, вот здесь тебя ждет угроза. Вот если это сказано не учительски, а с состраданием, и с симпатией, в первую очередь. Ты должен симпатизировать этому человеку, он должен тебе нравиться. Если он тебе нравится, то ты ему это подскажешь, желая, чтобы он стал еще лучше. Вот если из этой позиции мы будем исходить, тогда все будет правильно.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, помоги нам. Нас великий день Пасхи ждет. Пусть мы подойдем в итоге поста к этому дню мудрее, сильнее, собранней. Пусть колокол Пасхи в нашем сердце заполощется счастьем. Счастьем о Господе воскресающем. Желаю вам мирных дней оставшейся страстной недели и счастливой Пасхи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, город Москва, протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго и до новых встреч.